«Затык» в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Азатык Медиа». В Mail.ru «Азатык KG», «Одноклассники» «Азатык». И наш канал на Ютьюбе «Азатык». Скачивайте приложение «Азатык» в App Store и Play Market.
«Перекресток» на радио «Азатык».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода. Перекресток». Влияние внешнего фактора на политику Кыргызстана мы обсудим с политологом Эмилем Канеметовым, экспертом кубаным обменом и бывшим министром иностранных дел Алекбеком Джикшинкулом. В студии из Бишкека с вами буду я, Дилыс Руспакова. Дорогие гости, очень часто эксперты говорят о том, что Кыргызстан является геополитически важной страной в регионе. Каким странам на сегодняшний день представляет интерес Кыргызстан?
Ну, вопрос, конечно, интересный. Если посмотреть на карту, то сразу будет ясно, что мы находимся в центре Центральной Азии. А вообще, по прогнозам международных экспертов, именно будущее мира будет решаться в Центральной Азии. Есть такие мнения. И поэтому можно сказать, на сегодня три основных игрока, ясно, это Америка, Россия и Китай. Но, безусловно, и влияние арабский мир наращивает, тут уже известно. Соответственно, еще и Индия стремится, поскольку она имеет огромный экономический потенциал, свой политический, так сказать, потенциал тоже наращивает в нашем регионе. Иран. То есть мы находимся на таком достаточно горячем перекрестке влияния различных стран.
Ну, я разделил интерес к Кыргызстану на две категории. Первое – это чисто с политической точки зрения, а другое – это геополитический, экономический, скажем так. Да? Потому что если смотреть чисто с политической точки зрения, Кыргызстан представляет интерес всему западному миру и тем странам, которые являются апологетами или проводниками демократического развития государства. А с точки зрения экономического подхода, конечно, та модель, которая сейчас прививается к Кыргызстану, он интересен многим странам, в том числе, в первую очередь, наверное, соседним странам. И первая такая мощная страна, как уже было сказано, это Китай. Через Центральную Азию и в том числе через Кыргызстан проходит новая политическая такая вот проекция, называемая «Один путь, один пояс». И Кыргызстан является таким одним из ключевых таких звеньев в этом звене. Поэтому можно разделить с двух точек зрения. Экономические точки зрения, получается, Кыргызстан интересен не России и Китаю. А с политической точки зрения, конечно, Кыргызстан интересен западным странам и странам, которые развиваются по демократическому пути.
Теперь можно. И господин Канеметов, я сказал так, если исходит из известного изречения, политика – это концентрированное выражение экономики, то напрямую непосредственный интерес в сфере экономики, финансов имеет, конечно, и Россия, и Казахстан, поскольку российские олигархи, крупные компании, казахстанские олигархи являются владельцами крупных объектов, жизненно важных ресурсов Кыргызской республики. И они стараются это свой объект, ресурсы, выгоды, которые они получают из нашей страны, сохранить в дальнейшем, в том числе вмешиваясь в политическую жизнь нашей страны. Они напрямую вмешиваются. Если до революции, в царский период, были жизненные ресурсы нашей страны, связаны были с землей, там, зимовкой, которой Гуздюк, которую осенью владели кыргызские племена, были урезаны и отданы русским казахам, дунганам и другим национальностям, то постимперский период, после 90-х годов, она выражается напрямую приватизацией крупных объектов. Карабалтинский горнорудный комбинат, Ханский цементно-шиферный комбинат, Битель-Котел, все эти объекты, которые, прибыль, которая равняется годовому бюджету Кыргызской республики, приватизирована ими. И они, естественно, непосредственно будет играть на наших политиков, чтобы отстаивать интересы. Это мы видим в реальной жизни, реальными фактами, как они отстаивают эти интересы. Можно проанализировать все высказывания наших политиков, всех наших госдеятелей, которые выражают отчасти вот это интересы этих компаний, а не интересы нас всех. Вся их риторика, которая между собой ведется между Атамбаевым, Текебаевым и другими оппозиционными или провластными силами, ведется вокруг этой темы. Я не приватизировал, не взял, не мародерствовал имущество Бакиевых. Нет, ты взял, вот ты виноват. А где интересы нас все? Кто мешает отнять ресурсы от этих олигархов, местных и внешних? Я думаю, в дальнейшей политической жизни страны будет влиять эти факторы, а Китай тоже будет скрыто, будет отстаивать свои вложения в нашу экономику и в нашу экономику бизнес.
Вот я не совсем согласен с таким подходом. Самое главное – это вопрос национального интереса. И насколько другие страны заинтересованы в нас, они преследуют свой национальный интерес. Насколько мы можем отстаивать свой национальный интерес? Здесь вопрос баланса. Если, допустим, сегодня даже ученые, я смотрю, подвержены влиянию такому, что кто-то придет и за нас сделает. Такого состояния, будем так говорить, нашей политической элиты, которая не способна отстаивать национальный интерес. Поэтому мы задаем всегда вопрос, будут участвовать внешние игроки или не будут в наших, так сказать, политических делах или выборах руководство страны. Поэтому это такой достаточно полемический вопрос.
Можно говорить о том, что вмешательство и зависимость — это совсем две разные вещи, да? Например, попытки вмешательства со стороны – это одно, а попытка зависеть и заручиться поддержкой – это другое. Это... Например, президент Алмазбек Атамбаев говорит о том, что Кыргызстан сам решает свои вопросы и не зависим ни от чего решения. Но на самом деле мы независимы и не пытаемся заручиться чьей-либо поддержкой.
Ну, мягко говоря, Атамбаев лукавит. Он сам в 2010 году искал поддержки извне. И получил ее. Поэтому здесь говорит о том, что, значит, мы независимы, все относительно. Давайте посмотрим состояние, вот здесь наш старый друг Хуан сказал, экономики, да? Насколько сегодня, будем так говорить, плачевно наше экономическое состояние. Что те великие державы, которые борются за влияние в регионе Центральной Азии, не только Кыргызстана, они что, виноваты, что у нас более 4 миллиардов мы долгов накопили, долларов, или огромный дефицит бюджета, или что за 5-6 лет ни одного завода, фабрики, они же не виноваты в этом. Поэтому вопрос в нас. Проблема, когда мы сами научимся достойно быть независимыми и отстаивать свои национальные интересы, тогда... Я думаю, что все нас будут уважать.
Я бы сказал, что вот риторика Атамбаева, его популизм, который надо отстаивать национальные интересы, что умирать лучше стоя, чем стоять на колени, это очень верно, очень правильный подход. И позиция точно так же вот подход господина Дикшенхолова, который говорит, что нам нужно уметь отстаивать свои интересы, научиться отстаивать жизненные интересы нас и государства. Но когда научимся? Нужно смотреть на объективные реалии, на реальность, нужно необходимо целостный комплексный анализ. В отличие от Казахстана, например, здесь еще 90-е годы были сохранены традиционные общества, а Казахстан была вестернизирована, много русскоязычных, принявших русские культуры, которые сумели адаптироваться условиям новой общественной системы, сумели наладить контакт с западными странами, наладить работу крупного бизнеса и так далее. Здесь население не сумело еще адаптироваться после 90-х годов, она поставлена на такие условия, когда привело к деградации традиционной культуры, и в то же время не было усвоено ценности западной культуры. Демократические процессы, они жизненно важны, необходимы, но если жизненные интересы, прожиточный минимум не обеспечено государство, вместо того, чтобы отстаивать интерес местного бизнеса, производства, открывает широкую ворота крупным капиталам Запада. Точно такая же проблема сейчас и у Лукашенко, который сталкивается с крупным российским бизнесом и их интересами в Беларуси. Такая же противостояние стоит. Но здесь не было и нет такого противостояния. Здесь все открыто, все тем, которые со стороны приходят под поверить местных чиновников, коррумпированные элиты, зарабатывают миллиарды, это никто и не спросит от них, чем делаете это, чем вы... Они занимаются, открыто говоря, воровством, грабежом местного населения, как аборигенов.
Я вернусь к политическому вопросу. Кыргызстан стоит на пороге большого политического события, это президентские выборы, и очень много разговоров о том, кого сможет поддержать президент России Владимир Путин. Связан ли предстоящий визит Путина и главы правительства Дмитрия Медведева предстоящими президентскими выборами?
Ну, я думаю, уже на этот вопрос неоднократно и практически на всех уровнях уже ответ был. Сам президент говорил, что это просто абсурдно представлять, что они приедут сюда для того, чтобы определить или там назначить, или там переговорить с каким-то кандидатом, которого народ будет избирать. Даже при всем желании, наверное, Россия стопроцентно гарантировать того кандидата, которого хочет поставить на президентскую должность, наверное, нереально. Тем более такой стране, как Кыргызстан. Нереально на даже такой стране, как Таджикистан, потому что там уже все в стагнации, практически все уже застолблено, и никаких изменений не предвидится, тем более у нас. Поэтому говорить о том, что какая-то связь между приездами двух лидеров России в Кыргызстан и предстоящими президентскими выборами, я думаю, практически не имеет смысла, потому что даже если будет Россия настаивать на каком-то хорошем кандидате, которого могут избиратели Кыргызстана поддержать, все равно это будет решение народа. Это не будет зависеть от того, кого они предложат или кого там поддержат. Все будет зависеть от того, какая у нас политическая система сейчас укрепилась после последнего референдума, после того, как политические силы уже поняли, что все такие общественно-выборные процессы имеют такой четко направленный вектор развития для того, чтобы стать самостоятельными и независимыми от других.
Ну, я вот здесь хотел сказать по референдуму. Я не совсем согласен с Хуаном по поводу, что новая система. Референдум был, по большому счету, проведен ради референдума. Ничего не изменилось. Одни и те же люди управляют, и одна и та же система. К сожалению. Это первое. Второе. Ну, в части того, что приезд руководителей России кто-то как-то озвучит, конечно, это невозможно. Почему? Потому что какой бы мы страной ни были, как бы мы себя уничижительно не чувствовали, как вы здесь сказали, коллеги, да, но мы суверенная страна. И Россия сегодня, насколько я знаю, проводит достаточно прагматичную и гибкую политику и, безусловно, с оглядкой на мировое сообщество. Мировое сообщество тоже будет наблюдать за этим выбором, и никому, вот, ради маленькой страны, никто не будет большой сыр-бор поднимать. И вообще, выбор, нам надо привыкнуть к мысли, что судьбу Кыргызстана должны кыргызстанцы решать, и мы должны выбирать сами, без указки извне. Но здесь вопрос в чем? В том, что вопрос в росте национального самосознания. Может быть, мы правильно вещи говорим. Я, как профессор, тоже иногда студентам даю какие-то разные поручения, вопросы. Вопрос в том, что у нас такая ситуация. В принципе, люди все понимают, что происходит, зачем происходит и кто в этом виноват. Но другой вопрос. Сейчас пока нет действий и каких-то реакций на то или иное событие. Я думаю, что наша общая задача и политиков, и ученых, и журналистов, чтобы мы могли прививать нашему обществу, нашему народу именно цивилизованные демократические устои, цивилизованное понятие выборов. Если мы этого добьемся, что выборы президента зависят не от какого-то большого дяди, да, а от каждого гражданина. Каждый гражданин Кыргызстана осознанно, не продавая свой голос, осознанно будет выбирать. И тогда мы добьемся не только выберем достойного президента, но и уважение внешних игроков. Вот это очень важно, понимаете. Если, так, что касается вот коротко цель приезда, я думаю, что его поездка по странам Центральной Азии, в принципе, вот это вопрос, два основных вопроса, я думаю, это, значит, более глубокое укрепление интеграции Казахстана с евразийским проектом, и второе, это вопрос терроризма и экстремизма. Я еще одну вещь хотел бы сказать, вопрос терроризма, почему? В свое время, вы помните, Солженицын, диссидент, известный русский писатель, говорил, что Средняя Азия – это подбывшая Россия, и она нам не нужна. Но я тоже оппонировал, тоже в свое время, это было лет 15 назад, и говорил, подбывшая – это мягкое место. И через мягкое место как раз может быть угроза безопасности России. Mm-hmm. Поэтому, поддерживая Кыргызстан и страны Центральной Азии в укреплении безопасности, они поддерживают и преследуют свой интерес. Вот это надо понимать. Mm-hmm. Поэтому поездка – это объективно. Мы с момента независимости у нас на высоком уровне дружественные и взаимовыгодное сотрудничество. Какие бы там президенты ни менялись, понимаете, дело не в руководстве страны, а в народе нашем и в нашем государстве.
Я бы сказал, во-первых, тоже добавить насчет референдума. Референдум, оно проведено и осуществлено с целью преобладания одной политической группировки, которая связана геополитическими интересами один из центров силы, а над другой. И она уже осуществлена. И приезд Путина также бы не связывал именно с выбором определенного кандидата. Они в данный момент не настолько примитивном уровне работают, даже если такое желание у них имелось бы.
Спасибо большое. Я хочу напомнить радиослушателям, что в эфире программа «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода Перекресток». Мы обсуждаем влияние внешнего фактора на политику Кыргызстана. В гостях у нас политолог Эмиль Канеметов, эксперт Кулан Абдымен и бывший министр иностранных дел Алекбек Джикшинкулов. В студии из Бишкека с вами я, Джилдыз Ураспакова. Скажите, пожалуйста, в обществе обычно в разные времена говорят о том, что какие-либо внешние силы финансируют определенные политические силы. Есть ли основания для таких разговоров?
Ну, наверняка такие истории бывали и, скорее всего, будут еще дальше, потому что сейчас вот мир глобализуется настолько, что имеет такие тенденции, когда большие крупные державы уже не только у себя проводят какие-то нужные им процессы, но и за пределами своих государств. Поэтому регионально, получается, Кыргызстан имеет, вот, как в начале программы было сказано, имеет очень много, к нему имеется очень много интереса разных политических группировок, включая вот, разные государства. Поэтому, учитывая то, что у нас в Кыргызстане два раза революция уже произошла, не исключено, что к нам будут пытаться опять воздействовать внешние силы, включая не только те, которые были горючим маслом, допустим, для первой революции, для второй революции, но и сейчас, вот, когда глобальный такой мир попал в пучину международного терроризма, не исключено, что появятся какие-то новые силы, которые опять же будут пытаться влиять на процессы в Кыргызстане, и в том числе, в первую очередь, наверняка, на такие процессы, как президентские выборы. Поэтому исключать такие вещи, когда внешние силы будут пытаться к нам проникать и влиять на какие-то процессы, тем более президентские, не исключено. И к этому надо быть готовым. Я думаю, вот предстоящие президентские выборы уже наверняка у кого-то на картах лежат, какие-то поставленные задачи уже выполняются, и, может быть, какие-то процессы, которые мы не видим своим невооруженным глазом, уже осуществляются, наверняка не будут пытаться. Но все зависит от того, как уже здесь было сказано. Ментальность кыргызского народа заключается в том, что мы, к сожалению, идем не в авангарде, а в фарватере каких-то других процессов, которые нас подтягивают к себе. Надо отметить еще один такой факт, что мы не совсем отсталые. Мы можем еще показать свои возможности, как, грубо говоря, свои зубы и отстоять свои национальные интересы. Но, с другой стороны, общая ситуация у нас экономическая такая, что народ сейчас занят не процессом самообразования, самовоспитания, самого развития, а процессом практически, можно сказать, выживания, когда экономика на первом месте стоит. Поэтому, когда идут внешние деньги, многие заинтересованы и пытаются использовать вот такие вот внешние факторы на свою личную выгоду. А это как раз влияет на такие процессы, как выборы у нас.
Я добавлю, ну, я далек от мысли, что будет такое прямое вмешательство. Я имел тоже возможность беседовать с дипломатами различных стран, И все-таки они в Центральной Азии к Кыргызстану по-особому относятся. С точки зрения свободолюбия, с точки зрения независимости. И то, что именно только у нас произошло две революции. И, ну, по крайней мере, и мысль у нас развита, и пресса свободная относительно, да, и так далее. Поэтому это очень такой тонкий вопрос. Если будут вмешиваться, допустим, напрямую, как здесь было сказано, может быть, какие-то интересы олигархических групп, но не интересы государства. Понимаете? В любом случае, разумные руководители государств понимают, кого бы ни выбрал Кыргызстан, да, они будут работать с ним. Это практика мировая такая, понимаете? Будет, соответственно, и уважение. Другой вопрос, новый руководитель, насколько он сможет дипломатично восстановить отношения и с соседними странами, и с большими игроками, насколько он будет перспективно мыслить и насколько он будет разбираться вообще в международной, в этой большой игре. Поэтому я думаю, что напрямую, вот как раньше это было, да, сейчас и по закону же, значит, запрещено финансировать, вы же знаете.
Да.
Поэтому если будут действовать, то только с оглядкой. И очень осторожно. Поэтому посмотрим, как.
Я тоже так же думаю, что напрямую, непосредственно влиять и через финансовые механизмы, через политическую, на выборные процессы, на избирание главы государства, ни одна из государств не будет. И в том числе даже, если олигарха какие-то скрытые механизмы через спецслужбы использует, то она будет работать постольку, поскольку это будет отвечать умонастрою, чувствам, интересам населения. Вот. Два революции, она возникла не случайно. Со стороны были попытки вмешиваться, организовать, специально создавать такие революционные ситуации, но она имела место и привела к таким событиям именно потому, что настрой, общенациональный настрой Настена поменялось в отношении тех людей, которые стояли у руководства государства в тот период. И дальнейшее будет. Но в данный момент киргизские Настя, основной массив населения, изо всех сил, здоровые силы, собираясь в одно, стараясь как-то вмешиваться в процесс, который идет давление со стороны. Не только со стороны, но и изнутри. Местные олигархи, конечно, связаны с зарубежными интересами. Ихний бизнес находится за рубежом и здесь. Ихняя декларация, которую они афишируют, заработанные деньги, она такой же, как у меня, а Бабанов такой же, как у меня, имеет доход. Но он в 100 раз больше миллиарда, миллиона долларов имеет, все мы знаем. А где деньги? За рубежом. Но опасность заключается в том, что именно эти олигархи, которые связаны с властью, властным истеблишментом, в данный момент пытаются полностью приватизировать государственную власть. Партийная номенклатура, партийный олигархат, они стараются цементировать то положение, которое они добились. Вот это представляет опасность жизненно важным интересам нации, населения, государства. Потому что нет демократии, если они будут править в дальнейшем.
Недавно президент был в странах Европейского Союза, в Брюсселе, встречался с руководством Евросоюза. И Дональд Туск, в том числе Могерини, спрашивали о преемнике. То есть получается, что они тоже... что это было? Заинтересованность, либо ожидание с тем, с кем они будут работать в будущем, да?
Я думаю, это было просто добиться от нашего президента финального, так скажем, признания того, что действительно он никого не намерен выдвигать преемником и получить личные слова о том, что такого не предвидится. Это было, ну, как бы скажем, подшивание того, что уже действительно должно произойти. Если президент так сказал, значит, уже другого пути не должно быть. Как на самом деле это будет развиваться, к сожалению, не только от президента зависит. Он может так подумать, заставить людей работать в таком направлении, но, как уже здесь было сказано, олигархическое такое вот окружение президента, даже вне окружения президента, они будут играть свою игру, используя имена высших руководителей стран, в том числе президента. Поэтому говорить о том, что президент гарантированно это сказал, очень сложно, потому что он может сказать, я не буду выдвигать. Ну, как он может сказать про тех, которые стоят за его спиной,
так уже, и будут выдвигать тех людей, которые... Такие инициативы уже есть же.
Ну, тем более, получается, уже выдвигая тех людей, которых президент, ну, не может сказать, что он не мой человек. Поэтому он будет считаться в обществе, как будто его преемник. Ну, а реально нет.
Я скажу, Кукевич, чуть-чуть по-другому. Угу. Вообще, они достаточно специфично относятся к нашему региону. Я же работал в Европе 4 года, вы же тоже работали. Угу. И, значит, привыкли, что в Центральной Азии именно такая власть. Если не революция, то только преемник, да?
Угу.
Поэтому
закономерности пока нет.
Закономерности, они хотят наперед вычислить или прогноз получить, понимаете? А сейчас предсказать действительно трудно. Как на самом деле. Но я скажу одно, что с учетом уровня нынешнего авторитета действующего президента, с учетом экономического состояния, с учетом морально-психологической атмосферы в нашем обществе, то ему вряд ли удастся преемника. Потому что народ почувствовал свободу, народ очень критично настроен, и люди хотят кардинальных перемен в обществе. Не только там, чтобы элита менялась, не только чтобы, но и вся система, как здесь было сказано, чтобы было не разрушение, а созидание, потому что 25 лет мы или топчемся на месте, или разрушаем, к сожалению. А надо уже созидать.
Спасибо большое. И у меня последний вопрос. Время заканчивается, к сожалению. По поводу религиозного фактора. Насколько он важен? Вообще, какую он роль играет на сегодняшний день у нас в Кыргызстане?
Религиозный фактор, безусловно, в нашей жизни есть. Прежде всего, очень сильно исламский фактор, который проходит к нам через арабскую версию или турецкую версию ислама. Но я бы сказал, что за ними определенно стоят западные интересы. Почему они пытаются ограничить влияние, например, иранского ислама или другой версии ислама и напрямую нападают на национальные традиции, в том числе исламские традиции в РС. Идет жесткая борьба и в криминальном мире над доминированием над воровским миром, которые были созданы спецслужбами КГБ и так далее. Сейчас определенная версия исламского криминального мира. Это какой ислам, о каком исламе может быть речь, если преступник он считает тоже себе мусульманином? Когда вообще запрещается преступник ракету, убийцу говорит о себе как мусульманин? Просто очевидно, что идет попытка использования исламского фактора в политических целях, и она будет обязательно использована.
Я разделяю, значит, озабоченность наших коллег. Почему? Потому что, видите, как в принципе те же западные страны, они же мусульманский мир стравливают. Видно же невооруженным взглядом. И, соответственно, у нас тоже каких только течений нет. Вы же знаете, не буду называть эти партии, эти течения, чтобы, как говорится, не пропагандировать их. Но, безусловно, влияние будут стремиться влиять. Кроме того, допустим, здесь было сказано, вообще, знаете, меня что беспокоит, в обществе растет конфликтогенность, конфликту между политиками ведущими, конфликту между партиями, конфликту между религиозными течениями. И главное, непримиримые конфликты идут. Вот это очень опасно. Здесь, я думаю, что мы, здравомыслящие люди, должны стремиться, чтобы на этих выборах сохранить мир и стабильность, и чтобы действительно избрать достойного президента, который будет, чтобы страну не назад, а вперед, к цивилизованному миру. Потому что весь восточный мир, азиатский мир показал на примере Сингапура, Японии, Малайзии, что именно сочетание, вот здесь я хотел бы молодых коллег поддержать, национальных интересов, национальных особенностей и вместе с научно-техническим прогрессом дает очень хороший результат для общества, для простых людей.
Я бы хотел добавить одну вещь. Конечно, безусловно, никто не спорит, что религиозный фактор будет играть большую роль, его значение будет возрастать, и мы видим это на примере молодежи Кыргызстана, которая уже практически каждого, даже сегодня, да, пятничный намаз, практически вся, весь город во время джума-намаза, можно сказать, стал в трафике. Такой фактор усиливается, с этим надо считаться каким-то образом, какие-то меры предпринимать. Но исходя из того, что кыргызский народ уже накопил такой исторический опыт, устоявшиеся уже несколько тысячелетий, получается, мы имеем возможность на все это посмотреть сверху и решить, что нам хорошо, что плохо. Единственное, что не хватает нам, это государственного хорошего менеджмента. Если на это дело рационально взяться и все поставить в свои такие вот соответствующие ниши, все это спокойненько можно разрешить. К сожалению, у нас религиозная сфера пущена на самотек. 25 лет это все было практически бесконтрольно. У нас за эти годы больше было построено мечети, чем школ. Все это дает результаты. К сожалению, все это пока еще, какому результату сказать, придет сказать очень сложно, но будем надеяться, что с каждым изменением политического истеблишмента, руководства страны, все это будет браться во внимание, и все это устаканится, она мне кажется.
Спасибо, дорогие гости, уважаемые радиослушатели. Это была программа «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода Перекресток». А мы говорили о влиянии внешнего фактора на политику Кыргызстана. В гостях у нас были эксперты Эмиль Канеметов и Кубан Абдымен, а также бывший министр иностранных дел Алекбек Джекшинкулов. Из Бишкека была я, Джилды Соспакова.
Перекресток на радио Азаттык.